Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И в гостях у нас, как всегда, по пятницам Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА». Владимир Романович, вы обещали сначала пространное отступление в ответе на Костин вопрос, а потом, собственно, ответ на Костин вопрос. Костин вопрос...
Костин сказал, что он получил ответ.
На теоретическую часть.
Теперь кейс стадии.
Полит Матвеевич понял, какая железная рука схватила его за горло. Но, вы знаете, ну, есть какие-то вещи, надо выиграть время, есть какие-то вещи, в которых я, которые я вам не расскажу, вот, поскольку, ну, они действительно, как я думаю, все понимают, какие-то такие глубоко, глубинные, интимные переживания, которые ты даже, если захочешь, ну, не сможешь выразить, вот, наверное. Есть, вы знаете, вот, я, может быть, опять же, чуть-чуть, ну, поразмышляю вокруг вашего вопроса, да. Я в детстве очень сильно боялся похорон, потому что, я не знаю, у кого из наших слушателей какой опыт, но вот мой опыт советского детства, вот похороны, одно из таких, знаете, нельзя сказать ярких, но запомнившихся вещей, это похороны, это вот эта раздирающая душу музыка, там, когда просто... Я просто, ну, панически боялся. Это было очень страшно. И когда я первый раз оказался на отпевании, причем близкого мне человека, семейного нашего круга, вот, то я вдруг... Я тоже очень-очень боялся. Я там не был, может быть, тогда еще очень церковным человеком, но когда я понял, что ты можешь вот... в присутствии смерти, если можно так сказать, переживать совершенно другие чувства. Вот. То есть вот этого панического, парализующего страха, который у меня был, я просто убегал, потому что сейчас там же, знаете, вот эти дворы, да, и вот у нас, когда кто-то умирал, вот это все с музыкой долго и через двор несут медленно, звучат, все, я прятался, ну, чуть ли не под подушку. Да? И тут я понимаю, что вот совсем другое чувство. Вот. Оно же не то, что я как-то готовился, настраивался или знал, как это будет. Вот оно меня совершенно потрясло. Вот. При всем том, что неправда будет сказать, что я там не боюсь смерти и прочее, что я вот уже достиг вот какого-то такого подлинно христианского восприятия жизни, что мысль о смерти меня не страшит там и прочее. Но вы знаете, я вот, поскольку у меня есть опыт, в том числе и недавний, когда я провожал знакомых мне людей, которые по тем или иным причинам, которых не отпевали, и вот это какой-то колоссальная разница. Вот мы когда говорим иногда, вот даже в учебных каких-то курсах о происхождении религии, говорим, что это связано вот с темой смерти, с захоронениями и так далее. Это ведь не просто какие-то теоретические выкладки и результаты археологических раскопок. Это действительно какая-то фундаментальнейшая вещь. Вот у меня был относительно недавний опыт, когда провожали человека, вот, где не было вообще никакого религиозного сопровождения, если можно так выразиться. Это какая-то... Не было, к счастью, вот этой музыки, к счастью, для меня, вот, которая, наверное, ввергла меня в какие-то ужасные страницы детства, но был совершенно такой леденящий душу безысходность. Вот ты стоишь, ты понимаешь, что все, ну, вот какие-то слова люди произносят, там... Вот он был таким-сяким, вот, то кто-то пытается там пошутить, кто-то произносит какие-то формальные дежурные фразы. Но это очень тяжело, ужасно тяжело. Вот. И в этом смысле, вот, это нельзя сказать, что вот отпевание, оно, все там радостно, так сказать, но это совсем другое чувство.
Вы сейчас сказали о том, что религия рождается из... Ну, я сейчас по-своему сформулирую, но если я правильно поняла вашу мысль, то религия рождается из вот этой необходимости осмысления и преодоления смерти, объяснения ее. Вы знаете, ну, наверное, всех по-разному учили, но я помню еще из своего детства, как мне рассказывали, я еще совсем маленькая была, мне рассказывали, Бога придумали, чтобы людям объяснить, что вот если гром, то это значит Бог на колеснице. несется. Вот примерно так. Вы говорите о каких-то совершенно других вещах. А что вы имеете в виду? Вот вы как культуролог можете пояснить?
Ну, я бы не сказал, что это совершенно другие вещи. Здесь есть, конечно, определенная взаимосвязь, потому что ну, в XIX веке, во второй половине, была распространена такая точка зрения. Ну, собственно, когда зарождалось то, что сегодня называется там, история религии, религиоведением, до этого самостоятельной науки не было такой. Вот, то есть это, в общем, довольно молодая наука, как и многие другие современные гуманитарные отрасли гуманитарного знания. Вот, была такая устойчивая теория, версия происхождения религии, страха перед силами природы и вообще какими-то закономерностями ну, жизненных там, циклов, сменяемости там, и прочего. И я думаю, что в этом смысле смерть человека, она тоже в этот ряд встроена, поэтому страх смерти тоже, наверное, вот в тех объяснениях он был частью вот этого глобального страха. Другое дело, что, конечно, вот в логике этой теории предполагалось, чем дальше, тем больше предполагалось, и была выстроена вот эта линия, что наука – это то, что освободит нас от этого страха, и, соответственно, в какой-то момент религия просто отомрет, потому что мы объясним сначала гром, потом там, я не знаю, все остальное, все остальные катаклизмы, и вообще будем меньше бояться, больше, так сказать, знаете, и прочее. Но вот исключительно апостериори, то есть на опыте мы понимаем, что вот вроде много всего объяснили, а религия никуда не девается, да, и человек по-прежнему испытывает вот эту вот потребность в том или ином виде того, что называется именно религиозным поиском. Во многом, безусловно, это связано со страхом смерти, потому что не со страхом даже смерти, а вот с феноменом смерти. Я, вы знаете, когда вот был, вот я вспоминал сейчас прощание с человеком, да, на котором не было никакого религиозного обряда, ритуала совершено. Я вот это стоял и думал, меня вот пронзила мысль, вот такая уважение к смерти, потому что, вот поймите правильно, это, может быть, не так просто мне сейчас объяснить, но вот многое из того, что говорилось, мне казалось неприличествующим моменту. Да, вот есть вещи, которые невозможно объяснить. Я стоял и понимал, что я не могу объяснить мне близкому человеку моему, почему вот другой близкий человек ушел вот сейчас, внезапно и так далее. И, мы, и никто не сможет объяснить. И это есть тайна смерти. Да, я сейчас, может быть, говорю не со строго богословских каких-то позиций, вот, потому что здесь без дополнительных объяснений к этому можно ну, придраться там, и прочее. Но вот есть что-то приличествующее моменту, да, вот этому, этой тайне перехода человека в иной мир. Да, и вот это, конечно, то, что намного глубже любых вот этого 19-го и 20-го века объяснений того, что религия связана со страхом там, грома, молнии, еще чего-то. Но это именно вот некое такое фундаментальное понимание тайны и чего-то очень чрезвычайно важного и глобального вот в этом самом переходе, именно переходе, то есть какой-то веры, надежды, а иногда, может быть, уверенности, хотя не знания, конечно, того, что вот это не конец. Вот. Не только потому, чисто умозрительно, что тогда все бессмысленно, да, один из аргументов очень популярных, там, например, в русской философии начала 20 века, да, что вот, который и в русской литературе, да, если вот, что же, какой смысл, если я умру, из меня лопух будет расти, да, вот потом. Но это что-то намного большее, которое вот, которое, вот я возвращаюсь, собственно, к тому, и делает человека человеком, которое его вот во многом и вырывает из всего остального сотворенного мира.
А вот эту мысль поясните, пожалуйста, делает человека человеком. То есть, если, понимаете как, ведь не у каждого из нас есть, ну, во-первых, вот это ощущение присутствия Бога.
Я думаю, что оно есть у каждого. Просто оно, понимаете как, вот этот самый культурно-исторический контекст, который мы с вами сегодня вспоминаем, вообще часто вспоминаем, он ведь никуда не девается. Да? А культура есть в том числе и вот этот самый смысловой, ценностный там, инструментальный с точки зрения воздействия и воспитания человека контекст. Поэтому то, в какой среде человек воспитывается, оно, естественно, накладывает отпечаток и на выражение вот этих потребностей его. Поэтому, когда вы говорите, что не у каждого есть, я думаю, что у каждого просто оно по-разному может проявляться. Вот как могло у советского там человека, который, например, жил в тот период советского времени, когда с утра до вечера говорили «нет, ничего, неправда» и так далее, он, у него были какие-то неосознаваемые вещи. У кого-то это, например, из советских людей, живших в советское время, превращалось в какое-то фундаментальное суеверие. Да, то есть, вот подавленная вот эта естественная, с моей точки зрения, религиозность, ну, поскольку она не могла иметь естественного же выхода, поскольку тебе с утра до вечера твердили, там, а других у тебя не было, там, бабушек, дедушек, неожиданных встреч, там, прямых прозрений и так далее, поэтому это, оно могло быть вот из-за этого пресса выходить в какое-то в суеверие, у кого-то могло переходить на, что называется, на этаж ниже, когда человек начинал полагать свою жизнь, вот Евангелие говорит, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Вот он, говоря о том, что сокровище христианина, да, оно должно быть в Царстве Небесном. Вот я помню разговор с одним взрослым человеком в моем подростковом возрасте, который там начал заниматься чем-то связанным типа с сельским хозяйством, вот он там, условно говоря, собрал урожай, да, и вот он его сложил и говорит, вот я, если завтра это все сгорит, говорит, я не понимаю, как мне дальше жить. Вот я не знаю, чем это было для него, я могу сказать, чем эта фраза была для меня, для юношеского максималистского сознания, она меня просто, мне как будто в лоб дали со всей силы, там, не знаю, железной палкой.
Почему?
Я подумал, что, знаете, и все, то есть вот как, то есть как он может так говорить, ну, сгорит этот урожай. А он, понимаете, мы идем просто с ним вот по улице, он говорит, если завтра это все сгорит, как мне дальше жить? А я думаю, а что? Вот в этом, то есть твоя жизнь вот в этом условном стоге сена, понимаете? И это для меня было, это как вот в моем любимом и в моем прочтении глубинно-христианском советском фильме «Зайчик» 50-х годов, да, когда вот напомню тем, кто не видел, или точнее, напомню тем, кто видел. Вы не видели фильм «Зайчик»?
Нет.
Это потрясающий фильм с молодым Леонидом Быковым, который начинается с того, что... Правда? Серьезно?
Серьезно.
Значит, фильм, вот, всем очень рекомендую. Вот сегодня, я надеюсь, обрушат YouTube. Вот, значит... Молодой гример, зайчик, фамилия такая, очень застенчивый человек и так далее. И вот он там ухаживает за девушкой, и никак у него не получается с ней объясниться, и она ему в какой-то момент говорит, да вы там, пытаясь на него воздействовать, будучи такой девушкой, говоря современным языком, продвинутой и активной и так далее, она говорит, вам лечиться надо. И он, значит, ну, сказано, сделано, приходит к доктору. Ну, там очень, очень совершенно смешной, забавный, потрясающий эпизод. Вот, ну, а у доктора первый прием и так далее, ну, не будем отвлекаться. И, короче говоря, он доктор ему что-то там прописывает, говорит, ну, все нормально, там, вот, там, та-та-та, и идите. Он прощается, выходит, а в этот момент медсестра спрашивает у доктора, говорит, вот внучка пришла из школы, у них у кроликов нашли заболевание какое-то. Это для детей не опасно, называть заболевание. Он говорит, нет, для детей не опасно, а вот для там, этих кролей, говорит, это ужасно, смертельно. И произносит фразу, протянет этот зайчик месяц, не больше. А зайчик в этот момент возвращается, открывает дверь, что-то уточнить. И слышит фразу, протянет этот зайчик месяц, не больше. Он, значит, в ужасе дверь закрывает, поворачивается, там у него, значит, потолок, так сказать, это, он теряет сознание, приходит домой, садится... И пишет на бумажке, значит, ну, что сделать за месяц? И пишет первое, заплатить за квартиру, второе, сдать белье в стирку. И дальше он смотрит, такие были календарики в 50-е годы, он, ему в сознании рисуется, что это его могильная плита, и там, значит, стоят дедушка и бабушка, написано «Зайчик», «Годы жизни», и прыгает девочка, играет в классике или там на резиночке. И он говорит, а кто здесь похоронен? Он говорит, это был такой человек-зайчик. Говорит, а что он делал? Что он сделал, спрашивает девочка, и бабушка говорит, ну, вот он, говорит, всегда вовремя платил за квартиру, сдавал белье в стирку, и девочка говорит, и все, и дальше, знаете, такая хама, и все, и все, и все, и зайчик вдруг просыпается от какого-то экзистенциального сна и понимает, что это абсолютная катастрофа, что там прожитые там 30, не знаю, 20 лет, это вообще псу под хвост, так сказать, и дальше начинается вот эта такая вот, там, не знаю, вторая завязка фильма, очень-очень советую, на мой взгляд, очень, он, во-первых, очень смешной,
потрясающе,
очень добрый, и на мой взгляд, удивительно христианский фильм. Так называется «Зайчик». Ну, да. Нет, конечно, все прекрасно.
А это я же переживать буду.
Нет. Потом это Леонид Быков, понимаете, это просто вообще виртуозно, там, так сказать, все.
Светлый вечер. На радио Вера.
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. После искрометного рассказа про фильм «Зайчик» очень хорошо как раз вот вы меня подвели прямо к теме, которую я очень хотел обсудить. Да, вот от смерти чуть-чуть сейчас отойти.
А, от смерти.
От смерти, да. И перейти к теме веселой. Я надеюсь, что мы на эту тему однажды запишем целую программу на Светлом радио с кем-то, может быть, из священников. Тема о юморе в Библии. Конечно, говорить можно много. Я объясню, почему мне эта тема пришла в голову, чтобы вы
объясните,
не думали, что я просто так
провоцирую.
Я наткнулся на очень интересный короткий ролик в Ютьюбе, где какая-то архивная запись старая, где философ Мераб Мамардашвили, как ни парадоксально, разговаривает с режиссером Марком Захаровым. И фразу такую произносит, что вот в жизни не хватает веселья, такого вот глубокого веселья высшего, о котором можно как-то в Евангелии даже прочитать и найти вот мысли. И Захаров так за эту фразу цепляется, говорит, а вы думаете, что вот в Библии есть юмор? Потому что я вот всегда притчи Христа как-то так вот через юмор воспринимал и никогда не мог найти собеседника, который бы мог со мной
вместе
об этом поговорить.
Посмеяться.
Вот, и я вдруг себе представил, и вправду, что бы было бы, как бы это было интересно, как минимум, любопытно, вот если бы, условно, Марк Захаров ставил бы какое-то, ну, сейчас скажем, фантастическое, ставил бы какой-то эпизод Евангелия. Это был бы некий взгляд от режиссера с юмором. Я сейчас не предлагаю обсуждать ролик, который никто, кроме меня, не видел. Сама тема меня заинтересовала.
Да, в общем, сейчас модно обсуждать то, чего не видел.
Мы же так не будем делать. Вот, а ведь и вправду мы привыкли, ну, по крайней мере, я так за себя, мы, привычка есть читать даже евангельский текст, даже про себя, вот, молча, ну, степенным таким голосом, очень сдержанно, как текст, безусловно, священный. И это уже само по себе задает такую некую его назидательность, серьезность. А если задуматься, если попытаться вот представить себе вообще юмор как интерфейс, как некая возможность донесения мысли, может быть обретен, можно его прочитать в Евангелии? Ну, например, вот самый для меня такой пример первый в голову приходит. Вот история про Закхея. Какой-то человек залез на дерево. Ну, смешно же, по большому счету, чтобы посмотреть на Христа, потому что был маленький.
Ну, фрик такой,
не обязательно, да. Сегодня вот ролик в Ютьюбе, сотрудник госслужбы залез на дерево. Это,
ну,
миллион просмотров.
Я могу сказать, что это, во-первых, совершенно реальная история, только вам нужно уточнить ее вот фактаж у пресс-секретаря Святейшего Патриарха, но у нас была абсолютная история, есть фотографии на Патриархии.ру, одна из поездок Патриарха, где человек, я уж не помню, был он чиновником, нет, где он влез то ли на дерево, то ли на телеграфный столб, там, потому что он был маленький, было много людей, он хотел увидеть Патриарха, богослужение и так далее. То есть у нас такой вот Закхей там.
Ну, да, а никто тут не... речь о Христе.
Да, нет, тут просто никто не подтвергает сомнению, что это возможно. По-вашему, что это возможно.
Во время литургии, то есть нет Христа с нами.
И в жизни. Я про другое все-таки, вот к теме, которую я затронул. Как вам кажется, насколько уместно позволять себе вот увидеть в Библии юмор? Вот выше иронию, юмор, что-то такое вот свободное.
Знаете, вот очень сложно отвечать на ваш вопрос в категориях «да» или «нет», потому что нужно договариваться о том, что вы имеете в виду. Потому что если вы хотите прочитать Библию, чтобы посмеяться, то это бессмысленно просто. Я бы так сказал. Поэтому я все-таки, может быть, даже доберусь до этого ролика и вам еще его припомню. Вот, потому что в пересказе не очень понятно, там, кто за что ухватился. Вот, но там. Потому что есть какие-то вещи, ну, которые мы знаем точно. Например, Евангелие никогда не говорит нам. Это не значит, что этого не было, но оно нам не говорит. То есть, значит, оно по какой-то причине считает важным, что Христос смеялся, например. Ну, вот Умберто Эко на этом там целую книжку написал. Вот, хотя, конечно, это не христианский взгляд.
Имя Розы.
Да. Вот. Но мы знаем, что Христос плакал, например. Да? И раз мы одно знаем, другого не знаем, наверное, это имеет какой-то смысл. Да? То есть, ну, тут возможны какие-то, как, просятся какие-то интерпретации, но факт остается фактом. Да? Вот, с одной стороны. С другой стороны, конечно, поскольку Библия, это ведь не по названию книга книг, это действительно книга, вот, которая, собственно, перевешивает, с моей точки зрения, по крайней мере, не только с моей, что гораздо более важно, в общем-то, всю мировую литературу. Поэтому в ней не может не быть полноты. Коль скоро Господь наделил человека юмором, Господь, да, чувством юмора, то, наверное, в полноте жизни его не может не быть. Другое дело, что, вот, как мы с вами говорили, там, с радостью, со скорбью, со всем, это смотря что и от чего. да, ты радуешься. И это, знаете, как вот недавно, я даже в Фейсбуке это написал, у Гаспарова в записях, по-моему, со ссылкой на кого-то, есть эпизод, когда в 40-каком-то году дочь персидского посла пришла в Третьяковку и, глядя на ивановскую картину «Явление Христа народу», произнесла потрясающую фразу: «Вот у нас всегда такая погода». Понимаете? Это вот все равно, что читать Библию и говорить: «Ой, смотрите, как смешно, ой, как здорово, как это». Вот. Конечно, с этой точки зрения, вот с точки зрения «вот у нас всегда такая погода», это, конечно, ну, полная чешуя, так сказать, говоря с юмором. То есть это, конечно, мимо Библии. Конечно, видеть там элементы какой-то там, ну, простите, там во многих обращениях Христа к людям есть, присутствует эта ирония и какие-то такие, там, в притчах это можно, ну, безусловно, но это часть полноты жизни, то есть тут нет ничего экстраординарного. А вот тот настрой, о котором вы говорите, ну, если это, понимаете, вот вы как-то противопоставили...
Я не подвергаю его сомнению.
И не, вы получилось так, может быть, невольно, вы противопоставили серьезный настрой вдумчивому. Вы сказали, что вот, а если, вот, типа, читать со смыслом, да, ну, вот и надо читать со смыслом, а все остальное вторично. И надо читать, понимая, что это вот что-то обращенное к тебе, причем уж любую книгу читаешь и замечаешь что-то там через время, да, чего-то раньше не замечал, новое прощение, а Евангелие...
Возможно, просто и юмор, и ирония, как прием, как некая форма мышления человека, тоже может быть способ донесения мысли.
Слушайте, ну вот знаменитая там средневековая притча о жонглёре Богоматери, да, вот ее как-то нельзя без улыбки рассказывать, да, просто кратко напомню, что когда вот там каждый что-то такое, да, я уж сам детали не помню, пытался как-то выразить свое благоговение перед иконой или статуей там Богородицы, да, это западноевропейская притча, а вот человек, который был жонглёром, то есть вот скоморох, говоря по-нашему, да, он просто начал все, что он умел, перед ней изображать, да, вот жонглёр Богоматери. И вот не потому, что он хотел оскорбить религиозные чувства чьи-то, а потому что он, это было максимум, то есть он максимум, что умел, он отдавал, да, вот он, вот, но разве можно сказать, что это вот без улыбки? Не, это же притча с улыбкой, да? не с насмешкой. Можно ее с насмешкой прочитать, но тогда это уже, на мой взгляд, не то. Вот. Но тут же вопрос немножко, мне кажется, в другом. Там юмор когда может быть, конечно, безусловно, но и посмотрите, есть такие анекдоты-притчи, да? Вот, из серии там «Господи, ну дай мне выиграть в лотерею, ну купи билет», да? Разве это... Ну, в этом же есть смысл, безусловно, который... Причем можно и богословский смысл подвести. А вот можно сказать, Бог спасает нас не без нас, а можно рассказать вот этот анекдот. В принципе, это об одном и том же.
Какой у нас виражный сегодня разговор получился. Мы начали с хорошей погоды, а потом в какие только стороны не ушли за этот почти час. Спасибо вам за разговор.
Мы закончили на оптимистической ноте. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня был с нами в этом часе. Светлого вечера. Спасибо большое.
Спасибо.
До свидания.
Вам.
В студии была Алла Митрофанова и я, Константин Манцан. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Светлый вечер. На Радио Вера.